Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Появляется Аня с молодым человеком. Я говорю: скажите, а вы кто? Молодой человек, я с ней живу. Да-да-да, я с ней живу, значит, как? Для меня вообще я... Как?
Как человек, мне он сразу же понравился. Прям увидела и смотрю, там офигела, можно сказать. Таких еще не видала.
Школьники и учителя в документальной драме «Любовь в 10 классе».
Она уходила с последних уроков. В субботу она могла просто не прийти. Когда я начинала звонить домой, дома никто трубку не брал. Где ребенок, я никак не могла узнать. Было 20 уроков без уважительной причины пропущено Аней. И сложилась критическая ситуация по многим предметам.
Любовь в 10 классе во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Театр и политика. Тема передачи Тамары Леленковой.
До сих пор считается, что театральное искусство призвано не просто развлекать зрителей, но и помогать им обновлять душу через сочувствие и сострадание героям, как правило, вымышленным. Потому что иногда на сцене возникают персонажи, списанные с реальных людей, живших отнюдь не во времена античности. Две такие фигуры – Шостакович в спектакле Дмитрия Крымова «Опус номер 7» и вторая в «Мистерии», посвященной памяти Анны Политковской. Музыку для нее написал Александр Бакши. В обоих спектаклях присутствуют куклы и музыка. Рядом с огромной фигурой куклы Родины-матери фигурка Шостаковича, которого к тому же играет девушка, кажется особенно маленькой, жалкой. Рассказывает автор идеи, композиции и постановки спектакля «Опус номер 7» Дмитрий Крымов.
Этим самым я подчеркиваю, я как бы утрирую. Это не Шостакович вообще-то, это душа Шостаковича, это судьба, это промучение, образ его муки, а мука женского рода. Я слышу сейчас какие-то смешные отзывы, что «а где же гений? Вот вы маленького человека сделали, Башмачкина такого, 20 века». Не надо придумать, стоит почитать его письма, и его слова известны, и воспоминания известны, как он плакал и мучился, когда в партию вступил, он вечером, ночью плакал, позвав кого-то в гости, не мог час вымолвить слово. Потом, когда он прочитал это покаяние, которое ему всучили, пока он шел к трибуне, он прочитал его. Есть свидетельство человека, почему-то такая формулировка странная, я как кукла тонная, я не знаю, что это значит. Почему-то у него вот это вырвалось, а человек записал. Это так на меня действует, это конкретные, странные, непонятные, не полностью объяснимые слова, но полностью передающие его состояние косноязычного ужаса перед тем, что было. Вот кукла. Он себя ненавидел, потому что он стал куклой в этот момент. Вот посмотрите хронику, как он читает, когда у него ручки плохо работали. Вот как он перед глазами вертит эту бумажку, и что он при этом говорит.
Дорогие товарищи, дорогие друзья и коллеги, уважаемые гости.
Советская власть – это маленькая часть жизни. И даже мать – это часть жизни. И смерть – это часть жизни. Есть просто что-то большее, чем маленький человек. И человек очень мал по сравнению с этим. Или со стеной, или с куклой, или еще чем-нибудь большим. Роялем, музыкой, творчеством, страхом. По-моему, достаточно вполне сделать такого маленького Башмачкина и включить любое из его произведений. Тем более седьмую симфонию. И не надо уже ничего. Музыка-то летает.
В какой-то момент активный, довольно подвижный герой действительно превращается в куклу тряпочную и начинаешь беспокоиться, жив ли, полумертв или мертв, рассказывает режиссер.
Я это очень понимаю, что так оно и было, когда он уже был старый. Последняя симфония его была на стихи капитана Лебяткина, этот цикл. У всех было такое усталое чувство по поводу него. Но гений, но жив, но немножко надоел. Я его видел на премьере «Носа» в камерном театре. Конечно, кукла. Ну, как любой старый человек, больной, кукла. Но кукла, которая приходит домой и своими этими руками трясущимися записывает гениальную музыку. Великую, страстную. Ну, он же окружен чудесами какими-то. Вообще вся его жизнь была чудесная. То наградят, то убьют, то воскресят и опять наградят. Дважды причем. То потом трижды убьют. Вот у него есть музыка к спектаклю, фильму. «Условно убитый» назывался. Вот он такой условно убитый и трижды живой, «Четырежды воскресший» и «Корень квадратный мертвый». Непонятно, он какой-то странный. Он все время как чертики с табакерки. Появится, исчезнет, появится, исчезнет.
Известные слова Владимира Ильича Ленина о том, что наши рабочие и крестьяне получили право на настоящее великое искусство, что оно должно быть понятно массам и любимо ими, обретает сегодня особое значение в творческой практике, в идейном споре с теми, кто хотел бы превратить искусство в пустую забаву, фиглярство, бессмыслицу. Известно, что за рубежом усиленно пропагандируется теория, согласно которой искусство создают отрешенные от жизни творцы для узкого круга избранных слушателей или зрителей. Всем же остальным предназначается примитивная продукция, возбуждающая самые низменные чувства человека, оглупляющие и понижающие его. Что сказать обо всем этом? Подобная теория в своей основе аморальна, абсурдна. Настоящее искусство создается для человека, во имя человека. Оно призвано возвышать его, давать ему радость и надежду, делать мудрее и чище. Оно гуманистично по своей природе, иначе оно просто не искусство. Мы также стремимся к тому, чтобы наше творчество отражало мысли и чаяния народа, служило его интересам. И мы говорим нашей родной коммунистической партии и ее Ленинскому центральному комитету, что будем и впредь высоко нести знамя советского искусства, будем верны его идейно-художественным принципам.
Шостакович – это вторая часть спектакля, первая называется «Родословная» и имеет прямое отношение к истории еврейского народа от Ветхого Завета до наших дней, точнее, до дней жизни Дмитрия Шостаковича. Рассказ об образе композитора продолжает Дмитрий Крымов.
Даже, по-моему, все эти убийцы, которые его гнобили, в некотором недоумении, по-моему, были, потому что некоторые вещи, когда читаешь про него, думаешь, ого. Например, Сталин после «Леди Макбет», «Сумбур вместо музыки», после этого всего. Он же был один из нескольких человек, которые писали гимн Советского Союза. И вот у Сталина прием, и четыре человека, там, или три вот конечные кандидаты обсуждают какого-то человека, и он, значит, ругает его оркестровщика, какого-то там, не знаю, Либермана. И вдруг Шостакович вступается за этого Либермана, условно Либермана, за другого человека заступается вот при Сталине. Его нет здесь Либермана. И Сталин говорит, а вот что, он вам тоже оркестр? Он говорит, нет, я сам. Он говорит, а почему? И Шостакович говорит, а потому что композитор должен все делать сам, а потому что композитор все должен делать сам, а потому что композитор все должен делать сам. Его заклинило на этой фразе, он повторил это раз 15. И когда они ушли, композиторы, Сталин Молотову говорит, а Шостакович порядочный человек, да? Представляете, что это такое вообще было нагромождено на этом хрупком маленьком человеке, который только хотел, по-моему, спрятаться. Есть такие люди, органично не выносящие поклонов. Он даже в молодые годы публичности как-то не очень терпел. Я видел хронику, когда Немирович Данченко представляет его. Немирович же поставил «Леди Макбет» до Большого театра, в своей студии оперной. И он представляет его, сидят мхатовцы, Немирович с бородой окладистой. И стоит молоденький мальчик, ему там 23 года, во фраке таком, в очочках. И Немирович говорит, ну вот у нас гениальный композитор, мы должны его музыку перевести по возможности в такие же великие формы театральные. Вот стоит мальчик, этот старик ему при всех, а теперь уже понятно, что и для истории, называет его гением. Вот надо было видеть, как он реагирует. Даже тогда, еще до скандала первого в своей жизни, ему не по себе. Вот есть люди, органично чурающиеся в публичности. Спрятаться и писать. А его все время вынимали. Вынимали, награждали. Вынимали, расстреливали. Вынимали, вынимали пулю, залечивали, посылали в Америку. Награждали дачи, давали деньги, отнимали дачу, отнимали деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Наглядное манипулирование с художником на глазах у всех в течение всей жизни. Эта наглядность до такой степени яркая, что мне захотелось это в театр как-то перевести такими странными скачками. Большая кукла, маленький мальчик, какие-то трюки, горящий рояль, там что-то еще. Я не хотел делать спектакль про еврейский народ. Я хотел делать спектакль про то, что мы не знаем, как наше действие отзовется. И что тронь там дальше. Там же все появляется из стены. Стена плача, холст художника, белое поле нашего сознания, когда ничего нет. А потом вдруг что-то ковырнешь, а там есть. Такое незнание и знание. Просто евреи написали такую грандиозную книгу, как Библия, где они все это описали. Они описали это уходящее в этот темный омут родословное дерево. Так что здесь можно считать, что родословная – это корневая система для Шостаковича. Это корни. Можно, конечно, срезать дерево и любоваться цветочком, но корневая система, она другая, чем цветок. Цветок один, яркий, а корневая система – там другой характер повествования. Эта книжка, я имею в виду Библию, ну и вообще вся эта история очень показательна, так же, как показательна судьба Шостаковича. У меня не мечта была поставить про композитора. У меня была мечта поставить про мучение и как человек выживает. Если бы на другом примере, таком же ярком и таком же бьющем в глаза и в уши, нашел бы другого человека, я бы, наверное, бы сделал бы другого. Так что здесь евреи – это тесто для того, что я хотел сказать. Так же, как и Шостакович. Вот еще один мученик умер. А через некоторое время еще кто-то родится. Не обязательно в музыке.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Театр и политика».
Так получается, что сегодня именно театр обозначает мучеников, выбирая реальных людей из современной среды. Тему мученичества в светском театральном варианте продолжает композитор Александр Бакши. Он написал «Реквием памяти Анны Политковской», который стал музыкальной основой для мистерии, поставленной, правда, в Америке.
Позвонила моя приятельница из Нью-Йорка, Эми Тромпетер, такая художница и режиссер, и предложила сделать «Реквием памяти Анны Политковской». Имелось в виду, что это будет не просто музыкальное произведение, а это будет такая мистерия, которая должна исполняться в протестантской церкви на Манхэттене, около университета колумбийского. И в ней примут участие гигантские куклы. Я, конечно, с радостью согласился, потому что для меня Аня Политковская абсолютно традиционный русский герой. Вплоть до наших всяких святых и юродивых, которые бросали, скажем, камни в икону Божьей Матери, потому что видели, что там вообще-то раньше был нарисован черт, а потом сверху замазали святым ликом. Постоянное чувство правды, которое постоянно нарушается. Вот для меня она совершенно не политический деятель, наоборот, антиполитический деятель. И самое для меня страшное то, что она в нашей стране не героиня. Вот село не живет без праведника, да? Ну как страна может жить без праведника? А как бы она не нужна? Потому что у нас это возможно только на митинге протеста. Ну это не про то история. Оказалось потом, что это приглашение организовал Гарриманский институт Колумбийского университета, который занимается Восточной Европой и готовит политиков для демократических партий, которые потом руководят страной. А обычно этот Гарриманский институт устраивает всякие гастроли нашим лидерам. Горбачева приглашали с лекциями и так далее. И директор Гарриманского института в день премьеры нашей мистерии говорит: ты знаешь, вот сегодня будет митинг памяти Политковской, я хочу, чтобы мы туда съездили. Мы поехали на этот митинг, там собрались наши эмигранты, которые знакомыми голосами вот с 70-х годов требовали осудить, там еще чего-то. Вспомнил я все наши митинги «Свобода Анджелы Дэвис в России». Это была абсолютная копия этих митингов, только уже на американской земле, но по-русски. И мне стало так дурно и так неприятно. Я смотрю на эти Кэти непомнящие. Думаю, что же сейчас она сделает? Вдруг Кэти говорит: знаешь что, я должна сказать несколько слов, и мы пойдем. Выходит на сцену, в микрофон, и она говорит: сегодня состоится премьера «Реквиема памяти Анны Политковской. Мы это делаем потому, что чувствуем боль. Других причин нет. К сожалению, я не могу никого из вас пригласить на это событие. У нас уже нет билетов. Но я хочу, чтобы вы об этом знали. Это все. Повернулась и ушла. В зале был шок. Уже ничего ни от кого не требует. И меня потрясло, что никаких фоторепортеров, никакой медийности, чего я очень боялся и не хотел, потому что это бы все разрушило. То есть это легко было превратить в такую дьявольскую оргию. Вот хватило вкуса, ума, такта у наших американских друзей ничего этого не сделать. Этот реквием – мистерия. Конечно, не о войне, не о Чечне. Она путешествует души на небо.
Рассказывает московский композитор Александр Бакши.
Там был такой сюжет. Идет траурная процессия, ее встречает черт. гигантская кукла черта, которая громче всех плачет. Кого хороним, собственно? Ему говорят, что Анну Политковскую, журналистку русскую. А что она делала? Кто она была? Чем занималась? И это все разыгрывается, это ее жизнь. Чем она занималась и почему умерла? Конечно, для черта она и полная идиотка. Ты что, своих детей меньше жалела, чем чеченских? Чем они хуже-то? Ты же знала, на что идешь. Вот ты оставила их сиротами. Ты добивалась какой-то правды, какой-то свободы. Ну и где она? Он говорит вещи, которые, наверное, говорят нормальные люди в нашей стране, и политики, и не политики, для которых Аня Политковская это казалось странная какая-то, истеричная, что не понимала, что ли, что правильно вообще все делается в этой жизни. И для меня вот было несомненно, что ее душа, конечно же, там. И я решил закончить этот реквием не так, как по традиции. Собственно, из традиционного реквиема там очень мало текста, всего лишь три. Значит, «Реквием Этерном», «Лукс Этерном», «Свет Вечный», и закончить решил «Туба Миром», волшебная труба ангела, которая призывает душу на небеса. И вот у меня был реальный трубач, который сидел наверху под куполом, все его ждут, ждут, и вдруг он заиграл, и что-то в этот момент возникло, как будто мы все это действительно реально вдруг увидели, что да, уплывает туда под небеса и смотрит на нас сверху. Вот в первый раз я тогда понял вообще, что такое на самом деле мистерия после исполнения, не до, а именно после. Вот там были профессиональный хор, там оркестр, все понятно. А куклы водили студенты театрального отделения Колумбийского университета. И публика, которая пришла на это представление в храм, какая-то особая была публика. Это были в основном профессора Колумбийского университета, студенты Колумбийского университета и никаких политиков. Люди пришли просто отдать дань памяти человеку, который вот так вот жутко погиб. Что-то такое там произошло. Я не могу даже объяснить, что это было. Там практически все слова как бы были написаны, потому что все это музыка играется, а черти, конечно, говорят с помощью музыкальных инструментов. Вокруг черта этого гигантской этой куклы еще куча маленьких чертей, которые переводят для публики, показывают плакатики, о чем, собственно, речь. Потому что черт говорил с помощью тромбона, еще каких-то инструментов. Они это все показывают. И только один раз прозвучало слово. Вдруг в какой-то момент, когда они изображают, как ее убивали, одна девочка бросает куклу, снимает маску и говорит, а где же были ангелы? Почему они не помогали? Один раз говорится слово. Вот она сказала эту фразу, и вдруг где-то на колокольне другой церкви зазвонил колокол. Вот в эту секунду, как ответ. Вот для меня это был шок полный. Публика вообще ничего не поняла в этом месте. Ну, наверное, так надо. Атмосфера была какая-то удивительная. И я понимаю, что это было связано не с тем, что я написал им, они замечательно пели. Ну, пели посредственно, не суперзвезды. И исполнение, конечно же, несовершенное. Но дело не в этом. А вот люди действительно искренне плакали. В основном американцы. Вот из русских людей было два или три человека. Вот одного из них я хорошо знаю, это Борис Гаспаров. Замечательный литературовед, музыковед, крупнейший лингвист. Он очень сухой, ну, профессор. Мне всегда казалось, что он очень строг. Он так и есть строг, его все боятся. Его слово критическое, если уж он его высказывает, очень веско звучит и прочее. Но вдруг увидеть, что он плачет, и я понимаю, что плачет не потому, что я там что-то гениальное написал. Нет, Потому что он в этом соучаствовал, потому что он провожал эту самую душу Анны. Когда маленькая такая душа Анны, такая кукла беленькая, поднималась под небеса, а ее встречали во всю церковь гигантские куклы праведников-то сверху. И гигантские руки поднимались снизу, с пола церкви, метров на 10. Эта душа уплывала в небо. Люди сидели, плакали. Я понял, что это не с моей музыкой связано, ради бога, и не с тем, что это красиво, или что-то другое. Вот что-то возникло в зале, что никогда на моих самых лучших концертах или спектаклях не возникало. Вот какое-то такое чувство единения, абсолютно неважно, какая там есть музыка, кто ее написал, зачем, кто это играет, не имеет значения. Имеет значение что-то, вот то, что сейчас происходит. Вот абсолютно верю, что эта душа ее уходит туда, в эту секунду. И мы ее провожаем и плачем, все вместе. И я как автор тоже абсолютно не чувствую себя автором в эту секунду, абсолютно. Вот не было ощущения, что это мое, это не мое. Я был в шоке после этого исполнения, потому что я понял, что я бы этого не придумал. Это было бы, наверное, глупо, сентиментально, неправильно, вот этот удар колокола откуда-то. Это нельзя подгадать, это вот вдруг происходит, это явственно слышно.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Театр и политика». Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Документальная драма Екатерины Лучниковой «Любовь в 10 классе».
Сегодня утром отец улетел в Москву. Мама куда-то ушла. А я сижу и думаю, и все о тебе. Не знаю, как ты, а я просто схожу с ума. В школу и то радостно стала ходить, потому что в классе ты моя любимая.
Когда-то давно я смотрела фильм Александра Райзмана «Если это любовь» и сопереживала его героям. Никогда не думала, что встречу их в жизни, что похожая любовная история случится уже не в советской средней школе, а в современной Вятской гимназии имени Александра Грина с углубленным изучением гуманитарных предметов. Экскурсию по элитному учебному заведению проводит директор Елена Юдина и завуч Людмила Попышева.
Вот у нас начальные классы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ребята, вам нравится учиться в гимназии?
Да.
А какой класс у вас?
Третий.
Сколько вам лет?
Мне 10.
Я самый старший в классе.
Меня зовут Дима. Я хочу стать строителем, когда вырасту.
А что ты хочешь строить?
Ну, я как не строить, я хочу в офисах работать.
Меня зовут Тимофей, я хочу стать пожарным и спасать людей.
Я Данил, я хочу стать хоккеистом.
Оля, ну что, делать одежду всякую, рисовать и шить.
Дети, а что такое любовь?
Любовь – это, да, человек одного человека любит.
Как ты думаешь, с какого возраста уже можно любить?
С 18 лет.
С любого можно.
С 14
лет. Ты уже любишь кого?
Да.
У меня книжка есть «Каролина», русалочка, она тоже там любит. Принца, который на корабле плавал.
Ты бы хотела встретить своего принца?
Угу.
А что бы ты ему сказал?
Давай поженимся.
Ну, лучше по старшим классам, наверное, интереснее.
Здравствуйте.
Вот это 9-й класс, который изучает углубленную математику. Посмотрите, какие у нас красивые. Посмотрите, какие у них красивые лица. И посмотрите, какие у них умные глаза.
Как вас зовут?
Вика.
Вика, что такое любовь?
Чувство. Сильное.
Вы уже испытали его?
Да. Ну, этим летом.
А что такое добродетель, как вы считаете?
Человек, творящий добрые дела просто так.
Как вы думаете, девушка должна сохранять невинность до свадьбы?
Должна.
А как считают молодые люди? Сексом уже с какого возраста надо заниматься?
Не имею представления.
Надо, я думаю, все-таки терпеть до совершеннолетия.
Но случается в гимназии имени Грина и вещи совершенно незапланированные. Настоящий шок у педагогического коллектива вызвала любовь 16-летней десятиклассницы Анны к 22-летнему Дмитрию.
Как человек, мне он сразу же понравился. Вот прям увидела и офигела, можно сказать. Я смс-ку написала, когда мы расстались.
Вы так и написали «Я люблю тебя»?
Да.
А он что?
Тоже написал в ответ.
Какая-то любовь с первого взгляда или
ну,
что-то другое?
Возможно, да. Спортсменка танцами занимается. Перспективная в плане вообще жизни.
Я считаю, что 5 месяцев – это уже большой срок довольно. По крайней мере, такие отношения. Вот девочки моего возраста, больше чем месяц, многие не подтягивают. Вот у меня одноклассницы, одноклассники меняют своих молодых людей, девушек, как перчатки. Я просто этого не понимаю. Я никогда ни на кого не претендовала. И даже на него, на самом деле. Я вообще не общалась с молодыми людьми, у меня только вот одноклассники. Они все какие-то тупые. Кидаются пеналами на переменках, чего попало делать. Ругаются матом.
Вам, наверное, понравилось, что Дима взрослый.
Да, ведет себя как взрослый.
Это правда, что вы женат?
Да. После армии я пришел, во-первых, сразу я потерял чувство. Наверное, разума небольшое. И там получилось так, что сначала девушка забеременела, потом спонтанный вот этот брак.
У меня сын есть. Ну, Анна про это сразу же знала, сына я поддерживаю, мы с ним постоянно ходим куда-нибудь, ездим, видаемся постоянно. Я сам на себя еще год назад на алименты подал, чтобы все законно было потом, если что. Мы не разводим, у нас развод не оформлен, не зарегистрировал. Но, если честно, мне вот просто некогда было этим заниматься. Ну, я считаю, что это мое личное дело и никак не дело кого-то третьего.
Ну, если он ее не любит, так что делать-то? Не я ж в этом виноват. Да и тем более они расстались еще до того, как мы встретились.
Вдруг он потом полюбит еще кого-то?
Да не полюбит. Я знаю, что не полюбит, просто знаю. Я же говорю, у нас эксклюзивные отношения.
Ваша мама как отнеслась к вашему роману?
Я скрывала от нее очень так, 2 недели, может быть. А потом рассказала. Но она меня поддержала в любом случае, потому что у меня мама с папой начала в 13 лет встречаться вообще. А в 18 она уже меня родила. Конечно, понимаю, что может быть для учителей это шок, что вот мы встречаемся, и у нас разница в возрасте 6 лет всего лишь. Классная руководительница побежала к директору и все рассказала. А классная и рассказала, видимо, моя подруга, с которой я общаюсь в классе лучше всех.
Ну, я как была подруга, что делится как бы всем, что есть.
Рассказывает Виктория, подруга Анны, но теперь она уже не считает себя подругой.
Я теперь не подруга. Ну, я сначала была не против, ну, потом, когда все это затянуло, мне как-то стало что-то, какое-то предчувствие плохое. Потом еще меня стали втягивать, я, в общем, еще...
Одна грязь и чернота.
Да, и я поняла, что это не Ромео и Джульетта, что далеко до этого.
В принципе, да, предала. У нее же маму звали в школу. Деваться некуда, она хорошо учится, ей нужно поступление. В институт она хочет многого добиться, у нее семья не очень богатая. Ко мне уже подходит учительница по музыке и спрашивает меня о таких вещах, пью ли я таблетки. Знаешь ли ты, что от них бесплодие бывает? Она сказала, что у меня дочь юрист, и исходя из всей этой ситуации, она думает, что Дима вообще хреновый юрист, она так и сказала. И что тебе надо бежать от него, мне это все говорят в школе. И она говорит, что ты никому не говори, я с тобой как мать говорю. А дальше нас с мамой вызвали к директору, полили нас грязью. Мою маму особенно, когда она мне сказала, что ей говорили, это вообще просто я такого не ожидала. Ну вот что, заглядывайте своей дочке почаще в трусы.
Он бросил ребенка, он бросил жену, он у тебя бросит, а при всех они ей кричали, что он там с женой на одной квартире живет, а когда ему типа с женой надавят, он тебя типа в гости приглашает. Ну вот до такого, понимаете, это при всех, при маме даже.
У педагогического коллектива гимназии другая точка зрения, говорит классный руководитель Жанна Касимова.
Все началось с того, что Аня стала пропускать уроки без уважительной причины. Первый день, когда она пропустила, это было 2 сентября. 2 сентября, когда она пропустила целый день. Когда она пришла на следующий день, она не принесла ни записки от родителей. Да, когда я ее спросила, она сказала, что я немножко приболела и поэтому осталась дома. Потом было 4 сентября и дальше пошли пропуски уроков, но самое главное, она уходила последних уроков. В субботу она могла просто не прийти, то есть она училась по 5-дневке, получается. Когда я начинала звонить домой, дома никто трубку не брал, мама трубку не берет сотового телефона, Аня тоже трубку не брала. Где ребенок, в субботу я никак не могла узнать. Было 20 уроков без уважительной причины пропущено Ане. И сложилась критическая ситуация по многим предметам. Вот по моему предмету, непосредственно по мировой художественной культуре, было проведено 7 уроков, и 5 из них было пропущено.
16 числа мы пригласили маму, потому что нужно было все-таки все выяснить, что с девочкой, как дальше, потому что пропусков очень много.
Директор гимназии Елена Юдина.
Сначала пришла мама, Ани не было. Я говорю, а когда Аня-то подойдет? Буквально через минут 15-20 появляется Аня с молодым человеком. Я говорю, скажите, а вы кто? Разговор был при Людмиле Николаевне, Жанне Георгиевне и мне. Нас было трое. По одному мы никто не разговаривал. Молодой человек, я с ней живу.
То есть так и сказал?
Да, 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 я с ней живу, значит. Как? Я была в шоке. Мы все были в шоке. Стали спрашивать, толком ничего сначала не говорил. Мама вообще молчала. Я спрашиваю, как? Как вы разрешили? 4 месяца ребенок живет не дома, живет с мужчиной, живет у мужчины. И мама даже не поинтересовалась, что это за личность. Мы расстались. Я как должностное лицо, Людмила Николаевна должностное лицо, Жанна Георгиевна. Мы все выполняем свой функционал. Мы, безусловно, этот вопрос о том, что были пропуски уроков, что вы не занимаетесь воспитанием ребенка, мы отправим документы, заявление на комиссию по делам несовершеннолетних. И в прокуратуру. Мы были в шоке от того, что на следующей буквально неделе, с понедельника, началась атака господина Кочурова, который звонил беспрестанно всем, пытался шантажировать нас постоянно угрозами, что вы будете уволены с работы, вы тоже будете, начиная с охранницы, кончая директором всем.
Вот последняя ситуация. Конечно, нас персонально, как личность, ну, в частности, меня.
Завуч Людмила Пупышева.
Я от своего имени говорю, как мой профессионализм, он полностью облил грязью. И также моих коллег. Но никто, кроме работников гимназии, не протянула руку помощи. Когда была у нас комиссия, и на комиссии они так и говорили, что Кочуров обещал жениться, но он не разведен. Насколько продлится этот процесс, неизвестно. И они все добивались, что мы им скажем, что вы не учитесь. Мы предлагали, и мы пошли на экстернат, и на заочную форму. Никто ей помощи не предложил. Все были растеряны, кроме гимназии. Мы снова протянули руку помощи. 17 ноября она полностью прекратила посещать занятия, якобы у ней уже не та репутация.
Почему вы перестали ходить в школу?
Потому что мне стало страшно. У нас директор ненормальная. Я боюсь, что меня она попросит кого-нибудь, меня на каблуках с лестницы столкнут, что мне подкинут наркотики. Я правда боюсь. Это абсурдно, но я вот бывало такое, что вот в прошлом году я не рассказывала никому, был случай. Я пришла в джинсах, меня не пустили в школу. Я пошла домой, я переоделась. А сейчас я уже такого не сделаю. Это незаконно. Меня не могут не пустить в школу. Я считаю, что сейчас должны работать только молодые педагоги. Я считаю, что в школу ходят учиться, а не обсуждать личную жизнь. Как у нас это делается. Они целыми днями только этим и занимаются, нашим вопросом. Может быть, когда они были молодые, все не так было. Она сейчас свой мундир защищает. Я знаю, что она на многое пойдет, чтобы остаться в этой школе. Она же пенсионерка. Если она там сидит, значит, ей нравится. Она жизнь другим людям портить.
Мы нашли девушку, которая забеременела в 11 классе. Ну и что она забеременела? Да, это ведь хорошо. Она аборт не сделала. Она с мужем так и живет. Я с ней общался, с этой девушкой. Ее выдавили оттуда за 2 недели, когда про это узнали. Просто выжили. Хотя она хорошо училась. Ну и что, что она в 11 классе забеременела? Это 18 лет человек уже. Да хоть 16, какая разница? Наоборот, это по идее, это вот, по нынешней политике должно поощряться, понимаете? Так, в конце концов, у нас демография падает.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете документальную драму Екатерины Лучниковой «Любовь в 10 классе».
Сейчас мы пойдем в класс, значит, выражая вам огромное доверие, где, значит, учится Анна Иваненко. Ведь вы пришли по этой проблеме. Вот я говорю о том, что этот класс очень высокодуховный у нас. Посмотрите на эти лица, посмотрите на этих красивых ребят. Я думаю, что тут...
Как вас зовут? Я буду уже на «вы», потому что я думаю, вы уже взрослые.
Таня.
Таня, что такое духовность?
Ну, это, наверное, внутренний мир человека, понимание, ну, во что он верит. Ну, я верю, конечно же, в Бога и в себя.
Насколько важна для человека личная жизнь?
Ну, она, конечно же, важна, но сейчас у нас должна на первом месте быть учеба.
Во-первых, личная жизнь, и, конечно, личная жизнь, но она никак не должна влиять на учебу. То, что и Аня, и ее молодой человек, ей еще 16 лет, думаю, еще рано об этом думать, что жить с кем-то. Должна в первую очередь думать о учебе, о себе, о своей жизни, не равняться на него. Тем более он тоже не правильно поступает, у него есть жена, и, как мы знаем, ребенок, и зачем он так поступает, он даже не разведен с ней, а живет уже с девочкой, которая гораздо младше его. Он сам не понимает то, что он неправильно поступает. Все мысли о любви, любви, еще раз о любви. То, что живут вместе, и все-таки, наверное, не книжки читают.
А может быть, они просто дружат?
Нет.
точно думаю, что нет. И 16 лет, и слишком рано.
Ну, Джульетте было 15. Я ошибаюсь, 13 лет ей было.
Ну, это...
Это Ромео было 15.
Да, не те времена себе позволили. Ну, тогда уже как стаешь личностью. Когда ты будешь уверена в этом молодом человеке, а не жить с ним месяц, там, два.
Ну, лично как бы мое мнение состоит в том, что не надо было просто это все афишировать. Это ее главная ошибка. Учителя в этом виноваты? Мне кажется, нет. Потому что Аня, во-первых, сама начала всю эту историю всем рассказывать. И потом обвиняет в том, что ее кто-то травит здесь. Хотя здесь никто не третирует совершенно. Кто ее дразнит? Ну, вот, например, наш класс как бы к ней относится достаточно... Не то чтобы хорошо, а, ну, как бы и не осуждаем ее, и не поддерживаем.
Как вас зовут?
Настя.
Настя, а ты не боишься, что и с тобой может такое случиться?
Я, наверное, буду чуть-чуть предусмотрительнее.
Может быть, мальчики что-то скажут?
Ваня. Ну, я считаю, что все это неправильно. Не должно быть так. У нее изменилось все отношение к учебе, все.
То есть она сидит на уроках, думает о другом?
Да, постоянно по телефону разговаривает. В общем, будущее у нее не очень будет.
Ну, может быть, она выйдет замуж и будет счастливой женой, мамой. Разве это не будущее?
Ну, будущее, но редко такое случается. С 18 же все это все-таки.
Лера. Ну, я считаю, что тоже, что она не права в этой ситуации, что она разгласила так все. На общее обозрение, можно сказать, свою личную жизнь выставила. Может быть, не то, что сочувствовать, может, завидовать. Может, как бы хотела показать, что вот у меня, да, есть молодой человек. Да. Личная жизнь, она личная жизнь. Не надо было вот до такого доводить, что на телевидении, на радио, в газетах это неправильно.
Ты бы не хотела, чтобы о твоей любви рассказали по радио, по телевидению?
Нет, конечно.
Мне тоже кажется, что это... Не тот молодой человек, который ей нужен. У него жена, у него ребенок. На самом деле, мне очень жалко ребенка. Ну, не знаю, у меня вот такое мнение. Мне кажется, что не расстанутся.
А кто думает иначе? Дальше, секундочку.
Я вот считаю, если человек настолько вот любил вот Аню, вот этот вот Андрей, да, его зовут? Дима, да? То, ладно, Дима, он делал бы все возможное для нее, он бы строил ее именно будущее, он бы заботился о ее образовании, а он что делает? Он наоборот все разрушает, он ей всю жизнь разрушает. Если бы он ее любил, он бы, ну, допустим, да, довозил до школы, все смотрел ее успеваемость, помогал бы ей с учебой, чтобы она, ну, как-то, не знаю, выходила на новый уровень, а наоборот не понижалась. Вот у меня какое-то чувство, я думаю, что Аня просто за ним бегает.
Ну вот, что касается любви, да, вообще любовь — это такое чувство, вот все говорят, любовь спасет мир. То есть это очень сильное чувство, которое всегда должно помогать. То, что происходит между ними, это не любовь. Вот вы говорите, Аня относится искренне к этому человеку. Хорошо, допустим, можно поверить Ане. Но разве можно говорить о том, что этот молодой человек относится к ней искренне, когда он делает такие вещи? Вот этими статьями, этими всеми заявлениями. А то, что она говорит, что я всегда знаю, это неправда. Она всегда была очень таким закрытым человеком. То есть, допустим, если к ней подойдешь поговорить, она с тобой поговорит спокойно, хорошо, на любую тему. Но сама никогда ни с кем не контактировала. А последнее время она вообще просто даже не здоровается. Ну, у нас у каждого здесь есть близкие друзья в классе. Все равно как бы уже какие-то свои группы есть, с которыми более интересно общаться. Ну, зачем нам нужно лезть к ней со своим общением, если это не надо? А никто слова ей против не говорил, никогда. Ну, даже логически подумать, это, ну, нельзя назвать ее проституткой. Да, она живет с этим человеком, она имеет к нему какие-то чувства. Никогда, никто ее никак не называл, никогда. Вот даже между собой, вот честно, вот даже когда мы обсуждаем эту ситуацию, никогда никто, даже между собой, вот даже по секрету.
Зачем она это придумывает и говорит о том, что ее в классе травят, там ребята обзывают. Вот у нее какая цель-то? Вот,
такое ощущение, вот чего? Она играет во что-то. Вот как будто все это для нее интересная игра.
Может быть, это действительно то, что ей нужно? Самое главное, чтобы она себя чувствовала хорошо. Я считаю, что если я не смогу совмещать любовь и учебу, и любовь для меня будет главным, то я, наверное, выберу любовь тогда, потому что
человек все равно он должен уметь совмещать. Но если это у Ани не получается, ну что же сделать? Если бы у меня не получалось, я бы просто выбрала любовь и все. Если бы у меня были такие прям чувства, как у нашей Ани. Она все равно будет говорить, что я люблю, что это самое главное в моей жизни, и на все остальное все равно. Не знаю. Правда, не знаю.
Несмотря на все случившееся, Аня чувствует себя счастливой.
Знаешь, что у меня есть человек, который меня любит, очень любит, и хоть что для меня сделает. Просто последние вот 5 месяцев для меня, вот я как в сказку попала просто. Мне стало жить интереснее просто. Я вот, это вот как полнота жизни. Я сейчас очень, очень себя счастливо чувствую. Но я никогда, конечно, не давала себе унывать, но сейчас я особенно чувствую себя хорошо и счастливо.
Вы слушали документальную драму Екатерины Лучниковой «Любовь в 10 классе». Говорит Радио Свобода. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Главный герой этой передачи – Фаина Куклянски, один из лидеров еврейской общины Литвы. Записи Ирины Петерс.
Пластинки, конечно, был страшный дефицит. Старые большие пластинки, простые черные мелодии. Когда мы ехали в Москву, я училась в аспирантуре, первым делом бежали в магазин книжный на Калининском проспекте, и там был и музыкальный магазин, покупали эти пластинки. Толкучка, но я была хорошо воспитанная, мне не разрешали, и у меня не было ни этих долларов, со мной все было ясно. Были антикварные магазины. Антиквариат весь, ведь был он такой дешевый, только что в то время, и этот дешевый для меня был все равно дорогой. Ведь тогда можно было, я еще очень хорошо помню, мне предлагали еврейскую энциклопедию, я, правда, ее сейчас имею, купила значительно дороже позже. В то время это было 10 рублей, но для меня это были тоже деньги.
Пластинки Эшихифица тогда?
Из Ленинграда возили и запиливали до невозможности. И этот Сарасаты с цыганским напевом, это было что-то вообще для меня, это вершина вообще. Всего было. Ну, конечно, неудобно ими сегодня пользоваться, и когда хочешь послушать музыку, и когда приходят внуки, им это трещание совсем никаких ассоциаций не создает. Ну, у меня вообще не маленькая коллекция дисков, я люблю музыку. Это обязательная, так сказать, атрибутика моего общения с внуками. Когда они приходят, я включаю музыку. Нету смысла воевать, они уже к этому привыкли. Это как фон. Или это джаз, или это классика. Яша Хейфец, конечно. В те советские времена, когда мы растили наших малышей, плакали, так мы им пластинки ставили в утешение. А когда друзья приходили, тоже мы слушали классику. У меня был один приятель, у которого был рояль. И вот он перепеленывал ребенка на рояле, и в то время всегда играла классическая музыка.
Я представляю, кем вырос этот ребенок.
Хорошим человеком. И не обязательно быть музыкантами. Достаточно хотя бы понимать и чувствовать что-то. Музыка ведь не для музыкантов. Исполнители единицы, а слушатели, любящих музыку, полно. Но интеллектуальные круги, конечно, знали Яшу Хейфица. Так же, как Гедеона Кремера. Вы представляете, что в то время значил концерт Гедеона Кремера. Зал, между прочим, не бывал полным. Но приходили те, которые знали, что это Гедон, и что он будет играть, и мы весь репертуар знали наизусть. Я помню, что приезжал Пикайзен, и приезжал Ойстрах, играли тут Паганини, и мы стояли в набитом полном-полном зале на цыпочках и слушали. Музыкальная культура в Литве классическая всегда была на высоком уровне. Были абонементы, и каждый ученик музыкальной школы должен был купить это принудительно, добровольно абонемент, который стоил копейки. Мои дети тоже учились, я в свое время училась. Это было необходимо. Я сегодня спрашиваю, почему детей никто не заставляет ходить на эти концерты. Мои дети, когда красивая музыка была, если Вивальди, да, знала, что моя дочка заснет. Усталые были. Но это была музыкальная культура. литература. Была такая велончелист Хитагурова, а ее супруг Гаудримас, профессор Гаудримас консерватории. И группа арфисток было очень немного в Литве. Моя дочка тоже училась арф. Во время антракта арфистка Хитагурова, она красивая женщина была, и профессор Гаудримас приглашал и угощал кексом за 16 копеек. Это была филармония. Яша Хейфец, который родился в Вильнюсе, в не очень обеспеченной семье, но родители много уделяли внимания его образованию. Получил наилучшее образование, которое вообще только может быть. Тут поступил учиться в музыкальную школу, где принимали, так же, как и сегодня, между прочим, музыкальные школы принимают. Образование в средней школе должно соответствовать образованию музыкальной школы, то есть первый класс, синхронно. А его приняли в третий класс, когда ему было 6 лет. И первый концерт он дал в Каунасе, второй концерт в Вильнюсе. Его услышали в Петербурге, его приняли в консерваторию. Это была столица, царское время, закон о черте оседлости. Именно в Петербурге евреям, студентам университета, было запрещено жить. Яша Хейфец получил от Вильнюсской еврейской общины 300 рублей для начала учебы, а Петербургская консерватория приняла сразу двух Хейфецов, Яшу и Рувина, его отца. Его отец стал фиктивным студентом, но это дало ему право жить в Петербурге вместе с сыном и заботиться дальше о его образовании. Нужно было очень много усилий положить, чтобы этот ребенок получил хорошее образование. Ну, а позже он уехал в Штаты, а его сын приезжал сюда, когда кончилась советская власть в начале 90-х годов. «Я сын Яши Хейфеца». Это он говорил по-русски. Хейфец, во-первых, был виртуоз, он имел прекрасную технику. Во-вторых, он был очень хороший интерпретатор. Скрипка, там же не так много этих струн, из них создает такое неповторимое и каждый раз другое. Я не диссидент, но каким-то образом выразить свое еврейство, когда ты так мало об этом знал. Религиозной жизни никакой в Советском Союзе не было. Если было какая-то, меня в жизни не впускали родители ни в синагогу, никуда, потому что кто-то занимал какие-то должности, это могло плохо кончиться и все такое. Значит, единственное, что еврейский человек мог получить, это искусство. Оно еще как-то просачивалось, не было все запрещено. Я думаю, что это самое большое, что нам дало в нашей молодости. Сейчас все понятно. А тогда мы же не знали, что когда-нибудь можно будет свободно поехать в Израиль. В Израиле жили одни агрессоры. Вот туда поехать нельзя было. Все плохо и плохо. Но вот музыка – это что-то, что вообще, наверное, сделало из нас в советское время нормальных людей. Иначе бы мы, наверное, совсем какие-то были бы ущербными.
Могла ли знать Фаина Куклянский и о том, что когда-нибудь, как сейчас, она будет среди организаторов Вильнюсского международного конкурса скрипачей имени Яши Хейфеца, будет сидеть в первом ряду той самой Литовской филармонии рядом с председателем его жюри, самим Гидоном Кремером, и слушать, например, выступление победительницы нынешнего конкурса юной скрипачки из США Майюми Канагава. Thank you. Аяши Хейфице говорят музыканты Гидон Кремер, Рига, Борис Горлицкий, Париж, Юргис Дворёнос, Вильнюс.
В наше время, когда гламур одерживает победы, когда гламуру посвящается очень много денег и усилий, очень важно помнить, что музыка – это дело очень личное. И в первую очередь заботиться о музыкантах, заботиться, прислушиваться к музыкантам, у которых есть собственный почерк. Об этом просто надо напоминать и слушателям, и музыкантам молодым, потому что собственный путь в искусстве – это вещь очень трудная, противоречивая, требующая полной отдачи, и многие виртуозы об этом забывают. Я счастлив быть в городе, в котором он родился, потому что его исполнительский стиль, даже если он не обязательно близок, заслуживает глубокого уважения, потому что это был один из скрипачей, которых всегда можно узнать.
Конечно, невероятно тяжелая задача стоять на сцене с портретом Хейфица сзади. Ни в коем случае нельзя копировать. Копия лишена главного – души. Не думаю, что копированием Хейфица можно чему-нибудь научиться. Его игра, она не учит. Для меня она высоко, его каденции прекрасная находка. Обработки Хейфица ни в коем случае нельзя играть как Хейфиц, мне кажется, так. Восхищаться нужно и слушать миллионы раз, но нужно оставаться самим собой. Расскажу вам историю. Один его ученик, у него заболела рука, и он не мог играть. Хейфиц его направил к врачу, сказал, что вот хорошая какая-то клиника, где лечат руки. Он пошел туда, ему стали делать какие-то процедуры, и когда он стоял в кассу, он платил, но люди платили значительно больше, в два раза. Он все-таки спросил. Ему сказали, половина гонорара за ваши процедуры оплачена мистером Хейфицем. Когда он позвонил Хейфицу и хотел его поблагодарить, тот повесил трубку. Он это делал не для того, чтобы его благодарили. Мой отец был очень хороший педагог в Москве. И Хейфиц приехал в 1936 году, произвел совершенно невероятное впечатление, конечно, но не на всех. Кто-то сказал, ну, что это ресторанный скрипач. На что мой папа сказал, возможно, но суп в этом ресторане стоит миллион.
Осуществилась наша давнейшая мечта почтить память великого Яши Хейфица. Ведь, скажем, если 19 век – это был век Николо Паганини, так 20 век, безусловно, это век Яши Хейфица. Было время, когда, к сожалению, его имя почти исчезало из памяти людской Вильнюса. Все основное внимание ушло на то, что превозносилось московской, ленинградской скрипичной школы. А все то, что не помещалось в эти школы, как-то уходило. Когда приехал в Вильнюс великий Исаак Стерн, он спросил в 60-м году, а кто-нибудь может рассказать мне про Яшу Хейфиса, кто-нибудь мне может показать эти места, где он учился, где он ходил? Очень мало было людей, которые могли на это ответить. Надо было ждать нам восстановления своей независимости. Яша Хейфис – это, безусловно, великое явление. Не зря великий Давид Ойстрах сказал, есть скрипачи, есть Яша Хейфиц.
Яша Хейфиц – это часть той культуры, которая нас всегда поощряла быть евреями. Это был наш Яша. Наверное, не все знали тогда, не все знают теперь. Хотя в те 70-е годы перед этой большой алией в Израиль тут была значительная часть интеллигентов. Некоторые, наверное, и видели первые концерты Яши Хейфица в Вильнюсе и уж, конечно, знали о нем. В советские времена ведь не было ни еврейской общины. Сейчас, наоборот, евреев нету, есть община. Все меняется. Возвращаемся и возвращаемся. И такие фестивали не дают уйти в забытье.
Рубрика «Мои любимые пластинки» с Фаиной Куклянски, одним из лидеров еврейской общины Литвы. Записи Ирины Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.